известный в 30-е и 40-е годы ресторан в Беверли-Хиллз. Владельцем ресторана был человек по имени Виктор Гюго, однако имел ли он какое-либо отношение к знаменитому французскому писателю, неизвестно. Излюбленное место встречи тогдашних голливудских кинозвезд, а также любителей потанцевать. Ресторан прославился выступавшими в нем биг-бендами.
Фриц с грохотом повесил трубку и метнул на Мэгги огненный взгляд.
«Ты едешь?»
Мэгги Ботуин была любезна, как нетающее ванильное мороженое.
«Дорогой Фриц, — сказала она, — я родилась в Глендейле в 1900 году. Я могла бы вернуться туда и умереть от скуки или спрятаться в лагуне, но от всех этих задниц, как ты их называешь, у меня мурашки ползут по животу. Как бы то ни было, Фриц, и ты, мой милый мальчик, весь тот год я каждую ночь качала педаль своей зингеровской машинки, сшивая кошмары, чтобы они чуть меньше смахивали на похотливые сны, стирая глупые ухмылки со рта грязных девчонок и выбрасывая все это в мусорные корзины за продавленными койками в мужском гимнастическом зале. Я никогда не любила ни вечеринок, ни воскресных послеполуденных коктейлей, ни боев сумо субботними вечерами. Что бы там ни случилось в ту ночь Хэллоуина, я ждала, что кто-нибудь, хоть кто-то, принесет мне пленку. Но ее не принесли. Была ли это авария за стеной или нет, не знаю. Я не слышала. Неважно, были на следующей неделе одни похороны или тысяча, я отвергла все приглашения и резала увядшие цветы здесь. Я никогда не спускалась, чтобы увидеться с Арбутнотом при его жизни. Так зачем мне смотреть на него мертвого? Обычно он сам забирался наверх и стоял за прозрачной дверью. Заметив его, такого высокого, в лучах солнца, я говорила, тебе нужно сделать монтаж. И он смеялся и никогда не входил. Просто говорил портнихе, что ему хотелось бы такое-то лицо крупным или общим планом, в кадре или за кадром. И уходил. Как мне удавалось оставаться одной на студии? Это был новый бизнес, и в городе была всего одна портниха — я. Остальные были гладильщиками брюк, искателями работы, цыганами, сценаристами-гадалками, которые не могли предсказывать даже почеинкам. Однажды на Рождество Арби прислал мне прялку с острым веретеном и латунной табличкой на педали. «Берегись, чтобы спящая красавица не уколола пальчики и не заснула». Жаль, что я не знала его лично, но он был лишь еще одной тенью за прозрачной дверью, а мне и здесь хватало теней. Я видела только толпы людей, шедших попрощаться с ним. Они шли мимо моих окон в конец квартала и заворачивали за угол, к холодным упокоительным угодьям. Как и все в жизни, эта надгробная проповедь тоже слишком затянута.
Она опустила голову на грудь, словно хотела взять невидимые четки, повешенные специально для ее неугомонных пальцев. После долгого молчания Фриц сказал:
«Мэгги Ботуин теперь будет отдыхать целый год».
«Ну нет», — Мэгги Ботуин испытующе посмотрела на меня. «У тебя есть какие-нибудь замечания по тем эпизодам, которые мы отсмотрели за последние несколько дней? Кто знает, может, завтра нас всех снова возьмут на работу за треть жалования».
«Нет», — неуверенно проговорил я.
«К черту все это!» — объявил Фриц. «Я собираю вещи».
Мое такси все еще ждало, накручивая на счетчик астрономические суммы. Фриц с презрением поглядел на него.
«Почему ты не научишься водить, идиот?»
«Чтобы давить людей на улицах, как Фриц Вонг? Ну что, прощай, Роммель?»
«Только до тех пор, пока союзники не захватят Нормандию».
Я сел в такси и ощупал карман пальто. «А что делать с моноклем?»
«Вставь себе в глаз на следующей церемонии вручения Оскаров. Я устрою тебе место на балконе. Чего ты еще ждешь? Объятий? На, получай».
Он сердито прижал меня к себе.
«Open the ass».
«Шевели задницей». Английский, голландский, искаженный.
Когда я отъезжал, Фриц крикнул.
«Опять забыл сказать, как я тебя ненавижу!»
«Лжец!» — крикнул я в ответ.
«Да»,
— кивнул Фриц и поднял руку в медленном усталом приветствии.
«Я Луго».